Максим Горький. Часы отдыха учителя Коржика. Очерк. Когда старые стенные часы в комнате учителя Антона Петровича Коржика с хрипом и шипением пробьют 10 вечера, он медленно встает из-за своего стола, потягивается и с улыбкой удовольствия и презрения, окинув взглядом груду ученических тетрадок, исправленных им, берет в руку лампу и идет с ней в угол комнаты. Там он ставит лампу на другой стол, открывает замаскированный обоями маленький шкаф в стене, достает из него четвертную бутыль водки, тарелку с ломтиками черного хлеба. Все это тоже ставит на стол и, тщательно затворив дверцы шкафа, садится в большое кресло против стола, боком к окну, в которое сквозь голубоватые узоры мороза смотрит в комнату лунная зимняя ночь. На столе, кроме водки, закуски и лампы, стоят три рамки. Одна из черного плюша, и в ней портрет пожилой дородной женщины с широким лицом и раздвоенным подбородком, доброе и мягкое лицо матери. Из другой бронзовой рамки смотрит на учителя улыбающееся лицо девушки в короне темных волнистых волос с миндалевидными глазами и пухлой, задорно приподнятой верхней губкой. В третьей рамке гравюра, изображающая человека в тоге, римлянина. У него круглая, гладко остриженная голова, острое лицо и маленькие глазки, глубоко ушедшие в орбиты. Хотя это лицо и выбрито, как лицо актера, но оно слишком глубокомысленно для человека этой профессии. Учитель Коржик сидит несколько секунд неподвижно и смотрит на эти портреты неопределенным, но сосредоточенным взглядом человека, которому трудно уловить свою мысль. Потом он наливает рюмку водки, медленным жестом подносит ее ко рту, выпивает и на секунду защуривает глаза, откидывая голову на спинку кресла и как бы смакуя ощущение жгучей влаги, стекающей по пищеводу. Вслед за этой рюмкой он наливает другую, а за ней третью уже после этой берет с тарелки маленький кусочек хлеба и медленно жует его, прищуривая глаза и все рассматривая портреты на столе. И лицо его, незадолго перед тем сухое и угрюмое, лицо 40-летнего чиновника-холостяка, желтое, в усах и маленькой испаньолке, с тонкими плотно сжатыми губами, концы которых характерно опущены к низу. Его лицо вспыхивает красными пятнами, глаза, обыкновенно нелюдимо сощуренные и тусклые, расширяются и приобретают тот внутренний блеск, который так облагораживает физиономии, придавая им выражение жизни и мысли. «Начинаю, мама». В полголоса почти шепотом говорит учитель, облокачиваясь одной рукой на стол, а другой наливая еще рюмку. И при этом он улыбается улыбкой несколько виноватой и очень печальной, улыбкой фаталиста, видящего роковые последствия своего деяния, но не считающего возможным не совершать его. До четвертой рюмки порядок отдыха учителя Коржика установился раз навсегда. Он всегда таков, до последнего жеста таков. Но с этого момента учитель варьирует свое время всеми доступными ему способами. Иногда он обращается с речью к Анию Сенеке, ибо римлянин с маленькими глазами – это он, знаменитый стоик, и в полголоса начинает хвалебную речь философу, придерживаясь стиля писем к Люцилию. «Ты хорошо сказал, Сенека, что всякий путь имеет свой конец, и еще больше мудрости в твоих словах, как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. Ты умел учить терпению, и ты был мудр и прозорлив, но все-таки ты в твое время не мог бы представить себе, что через 18 веков после смерти твоей люди дойдут до искусства жить без какого-либо содержания и будут более равнодушны к жизни, чем ты хотел этого, получая терпеть. Потому что, хотя ты и говорил Люцилию, ошибаются у Люцилии те, которые думают, будто судьба посылает нам благо и зло. Но ты в то же время утверждал, что душа наша сильнее свободы. Ныне же люди равнодушны ко благу и злу, и силы в душе своей не имеют, подчиняясь первым ударам судьбы и покоряясь ей в рабство, без борьбы, без стыда за себя. Таков у Сенека я, и таковых много. Среди речи учитель делает паузы, наливает водку и пьет, с каждой рюмкой все более краснее. Жесты его становятся порывистее, но они еще тверды. Он аккуратно до краев наливает рюмки, и рука его не дрожит, когда он подносит их ко рту. Иногда, выпив рюмку, он шепотом, в котором уже слышится пьяная хрипота, говорит: «Пью, мама». И, виновато улыбаясь, кивает головой портрету дородной женщины. Потом он смотрит в окно. Окно выходит в сад, и он видит там неподвижные темные стволы лип и кленов, ветви вишен и сирени, опушенные инеем, голубовато-серебристый снег. Все это неподвижно, и все это молчит. Когда же за окном воет вьюга, стволы деревьев и ветви кустарников то и дело скрываются за тучами снега, мягко ударяющего в стекла окна. Скроются и появятся снова, появятся только на мгновение и снова исчезнут в мутных облаках снега. Кажется, что они не стоят.